Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Динозаврики, може твій попрятались в Африці, і жують тебе баби на завтраки, всієї науки, скуки в Африці. Динозаврики, 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 динозаврики.
Французские ученые выяснили, что динозавры начали вымирать задолго до падения метеорита на Землю, примерно за 10 миллионов лет. Причем новые виды на смену вымерших приходили крайне редко. В чем причина, попробуем выяснить у ведущего научного сотрудника Палеонтологического института РАН и заведующего кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ биолога Александра Маркова. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, давайте попробуем все-таки разобраться, как и когда начали вымирать динозавры и что с ними-то случилось?
Дискуссии активные ведутся по поводу того, были ли динозавры в глубоком упадке к концу мелового периода, когда упал астероид Чукселупский, или они вполне процветали, и если бы не астероид, то они совершенно не собирались вымирать. Вот об этом ведутся споры. Сейчас, в принципе, научное сообщество уже в целом практически признало, что вот ровно на границе мезозойской и кенозойской эры, 66 миллионов лет назад, точно совершенно действительно упал этот огромный астероид 10-километровый, который вызвал очень плохие катастрофические последствия для биосферы и привел к вымиранию множества живых организмов. А особенно четко это массовое вымирание и надежно прослеживается по морскому планктону, который вымирает практически мгновенно, вот ровно в момент падения метеорита, очень массово и так далее. С динозаврами сложнее, потому что ископаемая летопись динозавров, как вообще континентальная, животных, крупных позвоночных, она очень неполная. Она гораздо менее полная и подробная, чем летопись морских животных. Собственно, поэтому методологически очень трудно по имеющимся скудному материалу точно понять, в какие моменты времени, сколько было видов динозавров, с какой скоростью появлялись новые виды, с какой скоростью исчезали новые виды. Вот если такую приблизительную на коленке сделать подсчет, то получается, что вот смотрите, у нас сейчас в среднем для самого конца мела, для последних 10 миллионов лет, примерно для каждого вида динозавров, который тогда существовал, вот известно в среднем примерно по 5 находок за миллион лет. Но если мы рассчитаем длину поколения, примерную численность популяции вида динозавров, это получается, что в ископаемой летописи сохранялся только один из 500 миллионов примерно динозавров. То есть шансов динозавра попасть в каменную летопись крайне малы. Из миллиарда особей сохранялось 2 примерно. Поэтому очень неточные данные. И поэтому ученые вынуждены использовать разные экстраполяции, разную сложную статистику, чтобы вот так хитро обработать эти неполные данные, чтобы на их основе все-таки вот какие-то выводы сделать. То есть неполнота данных дополняется крайне изощренной, сложнейшей статистикой. Но понятно, что это все имеет, так сказать, ограниченную надежность и достоверность. Значит, вот было уже несколько, наверное, штук 5 или 6 таких известных работ за последние годы, в которых ученые пытались ответить на этот вопрос. Вот к самому концу мела динозавры еще процветали или уже были в глубоком упадке? Они там использовали разные сборы данных, разные там группы динозавров и разные, главное, статистические подходы. Результаты у них тоже получились разные. Было несколько работ, в которых, это все я говорю за последние несколько лет публикации, там 7-8 лет последних. Значит, в нескольких работах было показано, что нет, вроде как динозавры совсем не собирались приходить в упадок, не было снижения разнообразия, и все у них было хорошо, и получается, что, скорее всего, это именно их астероид прихлопнул. Ну или, может быть, еще, там уже была еще катастрофическая вулканическая активность в Индии в то же самое время. Она тоже могла внести свой вклад, это тоже было в самом конце мела. В нескольких работах было показано, что упадка динозавров не было. А в нескольких работах другие статистические методы показали, что нет, все-таки упадок был какой-то. И он выражался в том, что снижалась скорость появления новых видов, а скорость вымирания видов либо в каких-то группах оставалась прежней, либо увеличивалась. И в целом разнообразие динозавров все-таки сокращалось к концу мела. И вот только что вышла статья вот этого Nature Communications, в которой ну, в очередной, уже далеко не в первый раз, вот получилось, что динозавры все-таки в некотором упадке были. В общем, на сегодняшний момент получается ситуация такая все-таки еще не окончательно определенная. У одних исследователей получается, что был упадок динозавров, у других получается, что не был упадок динозавров. Статистические методы, которые используются в этих исследованиях, они совершенно запредельно заоблачно сложны, и мало кто на самом деле из палеонтологов, практикующих, в состоянии понять тонкость этой статистики. Ну вот, они, тем не менее, эти методы разрабатываются, применяются. Вот получилось, что был упадок. Вкратце такая ситуация. То есть вышла сейчас очередная статья, что упадок динозавров все-таки был. Но надо подчеркнуть, что в этой статье вовсе не говорится, что динозавры были, так сказать, на грани вымирания, уже и без всякого астероида готовы были вымереть. Этого в статье как раз не говорится. Если мы почитаем, что там написано, что астероид таки прихлопнул достаточно разнообразную еще фауну динозавров, которая, да, стала менее разнообразной, чем, скажем, за 6-10 миллионов лет до этого. Вот 6-10 миллионов лет назад у них получилось, что был максимум такой разнообразия динозавров в Компанском веке, а потом пошел потихоньку спад. Но до самого рубежа, как у них получилось, дожили довольно много видов динозавров. Одних только гадрозавров, утконосых, таких специализированных растительноядных динозавров, которые очень важную роль играли в тогдашних сообществах, как самые крупные гигантские фитофаги, растительноядные животные. Вот их было, по их оценкам, этих авторов, 13 видов. В самом конце, когда упал астероид, еще было целых 13 видов. А это гигантские животные. И только одно семейство.
Александр Владимирович, а вот почему так мало ископаемых находят? Что их поедали? Или как-то они там были разрушены какими-то природными катастрофами? Почему так мало находят именно ископаемых?
Дело в том, что чтобы животное превратилось в окаменелость, не истлело, не разложилось полностью, а превратилось в окаменелость, ему должно очень-очень повезти. То есть, если просто так где-нибудь в лесу или там в саванне помирает какое-нибудь крупное животное, то оно почти всегда истлевает, распадается бесследно, от него не остается ничего. Кости сгнивают, рассыпаются, все, мягкие ткани и подавно. Вот. Чтобы произошла фоссилизация, то есть превращение в окаменелость, фоссилию, это должно быть сочетание таких очень редких факторов. Прежде всего, животное должно утонуть в водоеме. То есть на сухом месте нет шансов практически. Оно должно утонуть в каком-то водоеме. Его должно достаточно быстро засыпать осадком, причем там не любым, а желательно там определенными минералами. Его должно, чтобы произошло быстрое захоронение. И вот тогда у него будет шанс. И поскольку динозавры были, ну, животные наземные, крупные, соответственно, а если крупное животное, то у него численность популяции небольшая, вот они так редко и сохранялись. То есть совсем другое дело, если это какие-нибудь морские моллюски. У них раковина, у раковины хорошие шансы, ее просто там песочком засыпят, она может на миллионы лет минерализуется там еще как-то дополнительно и сохраняется. Или даже исходный минерал раковины, там, арагонит, кальцит сохраняется. А у наземных позвоночных шанс сохраниться в ископаемой летописи просто очень мало. Ну вот хотя бы потому, что нужно для начала утонуть в воде и быть засыпанным осадком. Ну вот как-то так.
Скажите, а есть какое-то представление, сколько вот приблизительно, какая была численность динозавров единовременно, скажем, там, ну, там, в определенный отрезок времени? То есть вот нас сейчас там сколько, 7 миллиардов человек на Земле, а вот единовременно сколько было приблизительно динозавров? Есть такое представление?
Ой, ну, это, конечно, такие работы, на самом деле, с попытками сделать такие оценки, они в последние годы начали появляться, но это пока очень-очень приблизительно. То есть там допуск, доверительный интервал плюс-минус два порядка, на самом деле. То есть ошибка может быть в 100 раз в ту или в другую сторону. Ну, вот была недавно такая статья по виду Тираннозаврус рекс. Ну, вот тираннозавр. Это был очень массовый хищник, очень крупный, жил в Северной Америке. Ну, вот это, кажется, североамериканский вид, Тираннозаврус рекс. Так он, значит, там были в этой статье получены такие оценки, что единовременная численность популяции этого одного вида была порядка 20 тысяч особей. То есть единовременно существовало порядка 20 тысяч тираннозавров. Это небольшая численность, но только животное гигантское. И животное гигантское. Каждому нужна была большая территория. Значит, 20 тысяч одновременно живущих тираннозавров. Но это только один вид. Сколько видов динозавров жило в в самом конце мела, в тот момент, когда упал астероид. Ну вот по оценкам этих авторов из новой статьи в Nature Communications, ну, получается, что, ну, там где-то, может быть, какие-то десятки видов, но большая часть из них была, конечно, меньше, чем тираннозавры, поэтому и численность популяции у них была выше. Но если мы будем считать, что там, например, 50 видов по 50 тысяч особей, это будет 2,5 миллиона, что ли, получается.
В общем, не так уж и много.
2,5 миллиона плюс-минус два порядка. Как-то так, если в штуках считать. Ну, то есть их было не очень много, потому что животные-то крупные в основном. Там еще были завроподы вообще, эти гигантские, длинношеи, травоядные, растительноядные формы. Это вообще титаны, сейчас таких на суше нет огромных животных, как диплодоки, вот эти все, вот бронтозавры. Они же тоже в самом конце мела еще были, вполне себе многочисленные. Вот, то есть я бы оценил так, несколько миллионов штук их было в момент падения астероида.
А они запланировали всю планету или только какие-то определенные, может быть, континенты, какие-то определенные районы?
Ну, смотрите, я недавно как раз искал эти данные. Значит, в Маастрихтском веке, это последний век мелового периода, всего описано из отложений Маастрихтского века, ну, как минимум 250 с чем-то видов динозавров за вот весь Маастрихтский век, 250 видов, и они были распространены практически по всему миру. Что интересно, в это время, в конце Маастрихтского века, в конце мелового периода, суша была разделена на множество изолированных материков. Африка была отдельно, она не соединялась по суху с Азией, как сейчас. Индия была отдельным материком. Она плавала сама по себе и не соединялась ни с какой другой сушей. Мадагаскар уже был островом, Новая Зеландия уже была островом, Южная Америка была отделена от Северной и так далее. То есть суша была поделена на множество изолированных массивов. Западная Европа представляла собой архипелаг, там было несколько крупных островов. И на всех крупных массивах суши, и в Африке, и в Индии, и в Мадагаскаре, и в Новой Зеландии, и в Антарктике, кстати. В Антарктиде было тепло тогда. И в Азии, и на европейских островах, и в Северной Америке, в Южной Америке. Везде жили динозавры в конце мелового периода. Они были распространены практически вот на всех материках, на всех крупных островах. И то, что они все вымерли в конце мелового периода везде, это серьезный довод в пользу того, что причина вымирания была не внутренние, не какие-то вот эволюционные экологические проблемы, там конкуренция с млекопитающими или какие-то там болезни, экологический кризис, связанный со сменой растительности. Это все не проходит, потому что такие процессы не могли бы происходить синхронно на всех изолированных друг от друга материках. То есть это был внешний удар.
И очень мощный. Спасибо огромное, Александр Владимирович. А я напомню, с нами на связи был ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН, заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ, биолог Александр Марков.
Интервью на радио «Спутник».